Без довольно близкой периодичности нет настоящей связи между органом и средой. Книга остается, журнал исчезает, но книга остается в библиотеке, а журнал исчезает в мозгу читателя и до того усвоивается им повторениями, что кажется ему его собственной мыслью. Если же читатель начнет забывать ее, новый лист журнала, никогда не боящийся повторений, подскажет и подновит ее. Действительно, влияние колокола в один год далеко переросло полярную звезду. Колокол в России был принят ответом на потребность органа, неискаженного цензурой. Горячо приветствовало нас молодое поколение. Были письма, от которых слезы навертывались на глаза. Но и не одно молодое поколение поддержало нас. «Колокол — власть», — говорил мне в Лондоне Катков. «Страшно вымолвить Катков», — и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу. И прежде его повторяли тоже и Тургенев, и Аксаков, и Самарин, и Кавелин, генералы из либералов, либералы из статских советников, придворные дамы с жаждой прогресса и флигель-адъютанты с литературой. Сам В.П., постоянный как подсолнечник в своем поклонении всякой силе, умильно смотрел на колокол, как будто он был начинен трюфлями. В.П. Василий Петрович Боткин, 1811-1869 годы, литератор, долгие годы был близок к Белинскому. Недоставало только для полного торжества искреннего врага. Мы были в Веме, судилище, и долго ждать его не пришлось. Не прошел 1858 год, как явилось обвинительное письмо Чичерина. С высокомерным холодом несгибающегося доктринера, с непреклонностью судьи неумытого, позвал он меня к ответу. И как Бирон вылил мне в декабре месяце ушат холодной воды на голову. В одном из эпизодов романа Ложечникова «Ледяной дом» по приказу Бирона непокорного обливают на морозе водой, превращая в ледяную статую. Приемы этого сен-жюста бюрократизма удивили меня. А теперь, через 7 лет, писано в 1864 году, письмо Чичерина мне кажется цветом учтивости. После крепких слов и крепкого патриотизма Михайловского времени. То есть времени Михаила Каткова и Михаила Муравьева-Вешателя. Начиная с весны 1862 года, ознаменовавшейся в России переходом к правительственному террору и общественной реакции, Катков возглавил в журналистике открытый клеветнический поход против Герцена, особенно усилившийся в период польского восстания и связанного с ним поворота в либеральной части общества к шовинизму и национализму. Да и общество было тогда иначе настроено. Обвинительный акт возбудил взрыв негодования. Нам пришлось унимать раздраженных друзей. Мы получали десятками письма, статьи, протесты. Письмо Кавелина, к которому присоединились Тургенев, Анненков, Бабст, Тютчев, Галахов и другие. Это письмо было переслано Герцену Чичерином в марте 1859 года. Самому обвинителю писали его прежние приятели поодиночке и коллективно письма, полные упреков. Одно из них было подписано общими друзьями нашими. Он сам с античной доблестью прислал это письмо для хранения в нашей оружейной палате. Во дворце колокол получил свое гражданство еще прежде. По статьям его государь велел пересмотреть дело стрелка Кочубея, подстрелившего своего управляющего, Императрица плакала над письмом к ней о воспитании ее детей, и говорят, что сам отважный статс-секретарь Будков в припадке заносчивой самостоятельности повторял, что он ничего не боится. «Жалуйтесь государю, делайте, что хотите, пожалуй, пишите себе в колокол, мне все равно». Какой-то офицер, обойденный в повышении, серьезно просил нас напечатать об этом с особенным внушением государю. Анекдот Щепкина с Гедеоновым передан мною в другом месте. Таких анекдотов мог бы я рассказать с десяток. Дело стрелка Кочубея. В 1853 году князь Кочубей стрелял в управляющего имением Зальцмана и ранил его, а затем, подкупив суд, добился заключения его в тюрьму. После разоблачения этих злоупотреблений в ряде заметок Герцена в «Колоколе» 1858-1859 годов дело было пересмотрено, и Зальцман освобожден. Императрица плакала над письмом к ней. Письмо к императрице Марии Александровне Герцена напечатано в «Колоколе» 1 ноября 1858 года. Об отношении императрицы к письму он узнал, очевидно, от Кавелина. Письмо, проникнутое горячим стремлением к улучшению жизни русского народа, было написано, однако, в сентиментально-либеральном тоне и выражало иллюзорную надежду, что улучшение воспитания царских детей может изменить порядки в России. Это письмо относится к той серии слащавых апелляций к верхам в «Колоколе», которые знаменовали отступление от демократизма к либерализму и вызывали справедливое возмущение лидеров нового поколения революционеров-разночинцев. Горчаков с удивлением показывал напечатанный в «Колоколе» отчет о тайном заседании Государственного совета по крестьянскому делу. «Кто же, — говорил он, — мог сообщить им так верно подробности, как не кто-нибудь из присутствовавших?» Совет обеспокоился, и как-то между Будковым и государем келейно потолковал, как бы унять колокол. Будков Владимир Петрович, 1820-1881 годы, государственный секретарь, в 1853-1865 годах участник судебной реформы 1864 года. «Бескорыстный Муравьев советовал подкупить меня. Жираф в Андреевской ленте Панин предпочитал сманить на службу. Горчаков, игравший между этими мертвыми душами роль Межуева, усомнился в моей продажности и спросил Панина, какое же место вы предложите ему? Помощника статс-секретаря. Ну, в помощники статс-секретаря он не пойдет, — отвечал Горчаков, и судьбы колокола были предоставлены воле Божией. Горчаков Александр Михайлович, князь, 1798-1883 годы, министр иностранных дел с 1856 года, государственный канцлер с 1867 года. Панин Виктор Никитич, граф, 1801-1874 годы, министр юстиции в 1841-1861 годах, ярый крепостник. А воля Божия ясно обнаружилась в ливне писем и корреспонденции из всех частей России. Всякий писал, что попало. Один, чтобы сорвать сердце, другой, чтобы себя уверить, что он опасный человек. Но были письма, писанные в порыве негодования, страстные крики в обличении ежедневных мерзостей. Вообще, балласт писем можно было разделить на письма без фактов, но с большим обилием души и красноречия, на письма с начальническим одобрением или с начальническими выговорами и, наконец, на письма с важными сообщениями из провинции. Важные сообщения, обыкновенно писанные изящным канцелярским почерком, имели почти всегда еще более изящное предисловие, исполненное возвышенных чувств и неотразимой лести. Вы открыли новую эру российского слова и, так сказать, мысли. Вы первые с высоты лондонского амвона стали гласно клеймить людей, тиранствующих над нашим добрым народом, ибо народ наш добрый, вы недаром его любите. Вы не знаете, сколько сердец бьются любовью и благодарностью к вам в дальней дали нашего Отечества, от знойной Колхиды до льдов, скромной Оки, Клязьмы или такой-то губернии. Мы на вас смотрим, как на единственного защитника. Кто может, кроме вас, обличить изверга? По званию и месту стоящего выше закона изверга, вроде нашего председателя, казенной, уголовной, удельной палаты, имя, отчество, фамилия, чин. Человек, не получивший образования, доползший из низменных сфер канцелярского служения до почестей, он сохранил всю грубость старинного крючкотвора, не отказываясь вовсе от благодарности, подписанной князем Хованским, как говорят у нас старики.